Еще раз добрый день, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 16 марта 2022 года. Я продолжаю ответы на вопросы слушателей, заданные на форуме. В частности, вот вопрос нашего тоже старого слушателя, Украина Владимировича Ленина. Вопрос лично вам. Хотели бы, чтобы комментировали отрывок из обращения Путина перед началом военной операции. Далее идет вот достаточно длинная цитата с изложением точки зрения на вот историю Советской Украины, как, собственно, Украина стала самостоятельным государством и кто ее создал в таких территориальных границах. И, соответственно, нашему слушателю интересно, что значит, лично, я знаю, что лично вы в целом Ленина оцениваете положительно, но эти факты заставляют задуматься о некоторых его решениях. И поэтому, если бы Украина существовала не по лекалам, скажем так, Ленина, то она бы была совершенно в других границах. И вот поэтому мне интересно, нашему слушателю интересна моя реплика на этот счет. Ну, мою точку зрения, во-первых, знаете уже, потому что вот сами ее же и приводите, так сказать, в тех или иных частях. В общем-то, в изложении событий Путина все сказано верно. Действительно, это происходило таким образом. И происходило тоже по понятной причине, я вам тоже это объяснял, вы это упоминаете, о том, что все-таки ленинская точка зрения предполагала построение всемирного государства трудящихся, подчеркиваю, именно всемирного. И именно исходя из этого было предпринято не только разделение на республики, но был предпринят целый ряд других шагов. Вот гимном Советского Союза на тот момент был, как известно, «Интернационал». Да, так сказать, явно такая международная песня «Сообщество трудящихся». Ну, флагом, красный флаг, это тоже, естественно, революционный флаг. Ну, гербом Советского Союза был вот земной шар с серпом и молотом посредине, да, так сказать, и дальше обрамленный этим снопом колосьев. Так что идея это была в том, чтобы все-таки действительно создать всемирное государство трудящихся. И ради этой схемы создавалось вот из России, так сказать, некий такой прообраз этого государства, если угодно, испытательный полигон, на котором разные народы могли бы сотрудничать, вот находясь в таких как бы разных статусах, кто союзная республика, кто автономная, кто автономная область, кто-то еще, обладая своими национальными правами, формально задекларированным даже правом выхода из союзного государства, но тем не менее находящихся вот в одном таком организационном единстве, поскольку их сплачивала коммунистическая партия, и в общем-то других вариантов развития Советского Союза не предполагалось. Эта схема фактически уже в сталинские годы она перестала быть актуальной, особенно после Второй мировой войны. И естественно, что по уму надо было бы вот эту вот схему реформировать. То есть создать уже какие-то другие, так сказать, скрепы, которые бы соединяли это государство, уже выбросить этот лозунг национальном самоопределении вплоть до отделения. Это были ленинские слова, и они вошли в Конституцию, которые существовали там, по-моему, в 6-й или 7-й статье Конституции. И поэтому то, что этого не было вовремя сделано, это в первую очередь ошибка тех советских руководителей, которые стояли во главе. Надо здесь отметить роль Сталина, потому что первым из этих руководителей, при котором, собственно, произошла эта смена веха, если можно так выразиться, это был он. Но он уже принял как бы сталинскую конституцию, вот эту 36-го года. Вроде переписывать ее каждые 10 или 15 лет, наверное, было неудобно, но и он к концу жизни был, конечно, уже гораздо более потрепанным и ослабленным человеком, чем он был, там, скажем, в 30-х годах, тем более вынесших на себе всю Великую Отечественную войну. Позже, как говорится, руководители, они просто, у них как бы ум до этого не дорос. Я уж не говорю про Хрущева, но, предположим, Брежнев. Тоже, когда принимали Брежневскую конституцию, уже как бы начинался вовсю застой. Да, и понятно было, что никто ничего менять особо не хотел и не мог. Вот идея есть, так и есть. Ну и слава богу. Живем и живем. Народ доволен, доволен. Так сказать, мы сильные, сильные. У нас есть союз, есть. Есть на кого опираться, все. Что менять, что ломать? Вот примерно в этой гипотезе это все происходило. И можно было, наверное, тогда же совершить, но для этого должен был быть другой круг людей, должны были более энергичные, не боящиеся перемен, ну, в общем, понимающие, ради чего они это все делают. Тогда такой круг людей явно не стоял у власти и близко к нему не приближался. Ну, а когда дело дошло до Горбачева, ну, он в политическом смысле он просто пустозвон. То есть, человек, который не понимает и не знает, что он делает, ради чего и чем это все кончится. Собственно, остальные это тоже, кстати, в значительной мере соответствовали этому определению. Но вот дальше вот этот вот раздел по этим понятиям, он произошел по границам административного. По сути дела, унаследовался за счет того, что система не была способна поставить у власти вот тех людей, которые были бы способны на такое поистине революционное не на словах, а на деле мышление. И, кстати говоря, с тех пор она остается неспособна это по сегодняшний день. И в этом большая проблема России. Вот, собственно, ради чего мы в свое время в Национальной ассамблее задумались над проблемой Конституции, над тем, чтобы в России пришли власти, которые адекватно могли бы, во-первых, воспринимать проблемы страны. Не тогда, когда они за 20 лет уже там наелись, напились, наворовались, выяснили, что это им ничего не сохранится на благословенном Западе. И поэтому решили взяться за национальные интересы России, поскольку это единственный шанс, который им остался на выживание. По сути дела, примерно так. И, соответственно, тогда бы такой схемы не существовало. Но порог России... Порог не в смысле порог, а порог. Он как раз состоит в том, что, и это прекрасно знают, кстати, на Западе, что поколение чрезвычайно сильных руководителей, которые выводят ее там на какие-то непреодолимые высоты, и неподвластные всему человечеству, типа там Ленина, Сталина, именно при них, в общем-то, Россия стала, так сказать, второй или одной из двух ведущих стран в мире, скажем правильно так. То, чего никогда не было за всю свою историю. Но сменяются дальше поколениями каких-то там деятелей типа Петра Третьего, которого там совершенно правильно там придушили где-то в Ораниенбурге, который просто сдает эти вот завоевания, ну тогда локально, сейчас глобально, которые, в общем-то, завоевали их предки ценой огромной крови. Знаете, вот это вот бич России, это то, что в России при ее форме правления, так сказать, так как она унаследовалась и возвращалась на круги своя, вот такие, такого самодержавия, вот пребывание, смена сильных личностей значительно более слабыми потомками становится неизбежным. Надо просто подождать подходящего момента. Вот, собственно, чего и ждала, так сказать, Украина, марионеточная вместе с своими заокеанскими партнерами, вернее, не партнерами, а хозяевами, да. Это как раз того, когда Россия достаточно ослаблена для того, чтобы можно было отхватить свой кусок, распилить там все такое. А мы тут внутри пока сформируем крепкое нацистское государство с крепкой идеологией. Всех, кто с нами не согласен, их или запугаем, или расшмаляем. И поэтому, так сказать, будем готовыми к тому, чтобы осуществить быть тем ножом, который, скажем так, порежет Россию по указке и под прикрытием Соединенных Штатов. Естественно, что сейчас Соединенным Штатам крайне жалко за то, что такой чудесный проект, который 30 лет пестовали, вдруг накрывается медным тазом. Понимаете, это да, действительно. Но вот это как бы проблема преодоления, условно говоря, тех принципов, на которых строилось российское государство на протяжении многих десятилетий. Слава Богу, что хоть при этой власти удалось повернуть эти принципы на службу национальным интересам России.